«Белый ковен?» — задумчиво пробормотал Тимофей, когда они с отцом сели в машину. «Что это? Вам в академии о нем еще не рассказывали?» «Такая секретная организация», — ответил Егор, поворачивая ключ в замке зажигания. «Как и черный ковен. Они были созданы практически одновременно несколько столетий назад».
«Что-то типа нашего королевского зодиака?»
«Не совсем», — подумав, ответил Зверев-старший, вбивая нужный адрес в навигатор. Машина выехала через распахнутые ворота больничного городка и устремилась к побережью. «К первородным эта компания не имеет отношения. В черном и белом ковенах состоят люди и низшие колдуны и ведьмы, слабейшие из этой братьи. Не прямые потомки, а скорее ученики. Большинство из них даже особыми способностями не владеют, но попадаются отдельные индивиды, которые могут кое-чем удивить. Телепатия, телекинез, предвидение, а иногда и пирокинез. Некоторым подвластна даже настоящая боевая магия. Огненные шары и все такое».
«А чем они отличаются друг от друга?» — поинтересовался Тимофей, борясь с желанием стащить с головы опостылевшую маску. Но Егор свою пока не снимал, и он тоже решил немного потерпеть.
«Белые изучают историю магии, отслеживают все события, связанные с различными сверхъестественными проявлениями, ведут тщательные летописи происходящего, следят, чтобы черные поменьше вредили людям. Черный ковен жаждет лишь власти и богатства. Они вечно творят всякие гнусные вещи. И те, и другие опасаются связываться с первородными. Но иногда такое случается, как сейчас, например. Оживление мертвецов — одно из самых гнусных преступлений, за которые королевский зодиак может казнить на месте, не разбираясь в причинах и следствиях. Понятно, что белый ковен ничего не может с этим поделать, только провести свое собственное расследование. Черные, как правило, не чураются подобных экспериментов, но они очень опасны, хитры и изворотливы. Прижать кого-либо из них к стенке всегда сложно. Но мы с тобой попытаемся это сделать. Я слышал, недавно расстановка сил между ковенами слегка изменилась. Черные стали гораздо могущественнее. Их верхушка, семейство Сентери, каким-то образом сильно упрочила свои позиции в мире сверхъестественного. Понятно, что белым это не нравится. Не хочется об этом думать, но если Сентери начнут чаще заявлять о себе, нам придется вмешаться, чтобы поставить их на место. А с этими паразитами шутки плохие. Они как раз те немногочисленные, многочисленные черные, которые действительно владеют магическими способностями и не гнушаются применять их для совершения всяких мерзостей.
«Занятно», — задумчиво протянул Тимофей.
«И много еще существует подобных тайных обществ?» «На самом деле не так уж и много. И все они, к счастью, стараются держаться на некотором расстоянии от истинных первородных. Я попрошу Елену Федоровну, чтобы рассказала вам о них подробнее. Сам я редко с ними сталкивался, но некоторые наделали немало бед в истории человечества. Клуб Калиостро, к примеру, совсем недавно едва не призвал демонов из одного из зазеркальных миров. Твари вторглись в Санкт-Петербург через открывшийся зеркальный портал. Нам пришлось тогда вмешаться, а иначе ситуация окончательно вышла бы из-под контроля. Вообще, с этими доморощенными колдунами одни только проблемы. Сила быстро кружит им головы, и они пускаются во все тяжкие, не заботясь о последствиях. А последствия бывают всегда и, как правило, не слишком приятные». Вскоре они выбрались за пределы города и долго ехали по извилистой горной дороге, тянущейся вдоль всего побережья, поднимаясь все выше и выше. Сверившись с адресом в навигаторе, стрелец остановил машину у старинного черного особняка, окруженного высокой чугунной оградой. На каменных столбах по обе стороны ворот сидели, сгорбившись, две черные мраморные горгульи и пялились на пришельцев жуткими пустыми глазами. Прилегающая к особняку территория была довольно велика и тянулась с вершины скалы вниз до самой кромки прибоя.
Сильный холодный ветер, дувший с моря, пронизывал насквозь, поэтому Тимофей нисколько не пожалел, что под пуховиком на нем боевой доспех из плотной кожи. Стрелец подошел к решетчатой калитке и надавил кнопку звонка, закрепленную на одном из каменных столбов. Тимофей навострил уши, но черный дом стоял на порядочном отдалении от ворот, поэтому он ничего не услышал. Тем не менее, вскоре в одном из окон первого этажа зажегся свет. «Чего вам?» — раздался из динамика, установленного рядом с кнопкой, хриплый мужской голос.
«Добрый вечер. Нам нужна хозяйка этого дома», — ответил Егор Зверев. «Ее сейчас нет», — тут же последовал ответ. «Она в отъезде. Эту ложь можешь приберечь для простых смертных. Но сейчас вопросы тебе задает королевский зодиак».
Стрелец произнес это таким тоном, что даже Тимофей немного струхнул. При необходимости отец мог быть очень властным и жестким. Невидимый собеседник осекся, затем не слишком уверенно произнес:
«Понятия не имею, о чем идет речь.
Советую тебе открыть дверь», — холодно проговорил стрелец, «пока мы не сорвали ее с петель. Но если ты все же вынудишь нас это сделать, этот визит запомнится тебе на всю оставшуюся жизнь».
Повисла долгая гнетущая тишина. Наконец стальной замок на чугунной калитке щелкнул, и она заскрипела, отворяясь. Стрелец и змееносец неторопливо направились к черному особняку. При их приближении входная дверь дома открылась. На фоне желтого прямоугольника света возникла высокая мужская фигура.
«Это действительно вы?» — тихо пробормотал он, увидев устрашающие маски, скрывающие лица гостей.
Хозяин с опаской посторонился, пропуская их в большую, плохо освещенную гостиную. Это был рослый, смуглый мужчина лет 40 с узким длинным лицом и черными глазами. Он настороженно разглядывал чужаков.
«Не слишком-то вы гостеприимны», — бросил ему стрелец.
«За это прошу прощения, но нам приходится соблюдать особую осторожность. Сами понимаете, живем на отшибе вдали от города, а в последнее время тут творилось такое, что мы теперь далеко не каждому открываем дверь».
Войдя следом за отцом, Тимофей оказался в богато обставленной комнате, оформленной преимущественно в черно-белой гамме. Свет большой хрустальной люстры отражался от гладкого пола из черного блестящего камня. Стены были обшиты панелями из белого дерева.
«Меня зовут Дмитрий», — глухо представился мужчина. «Личный помощник мадам Анаит».
«А где же она сама?» — спросил стрелец.
Дмитрий жестом пригласил их следовать за собой и направился к мраморной лестнице, ведущей на второй этаж. Вскоре они оказались в большом каминном зале с высокими окнами. Плотные черные шторы были задернуты наглухо, не пропуская наружу свет. В очаге ярко полыхал огонь. В большом резном кресле у камина сидела сухонькая старушка в черном платье и больших темных очках. Ее седые волосы были плотно зачесаны назад и скреплены несколькими черными заколками. Она пила чай из миниатюрной фарфоровой чашечки, а на журнальном столике перед ней стоял такой же чайничек, явно из какого-то антикварного сервиза, и вазочка с печеньем. Тимофей с изумлением уставился на хрупкую старушку. Он ожидал увидеть кого-то гораздо моложе, сильнее и страшнее, чем этот божий одуванчик. Впрочем, он уже не раз убеждался, что первое впечатление зачастую бывает обманчивым.
«Чем я обязана визиту самого королевского зодиака?» — сухо осведомилась мадам Анаит.
Она допила чай и протянула пустую чашку Дмитрию, поставила локти на подлокотники кресла и соединила перед собой длинные тонкие пальцы, затянутые в перчатки из черного кружева.
«Значит, ты все же не уехала из города, как считают ваши полицейские», — констатировал стрелец.
«Наши пустоголовые полицейские верят абсолютно всему, что им говорят. Но все же пришлось приложить некоторые усилия, чтобы они, наконец, оставили меня в покое», — не стала скрывать старуха. «А почему я должна уезжать? Я родилась в Новом Ингершаме. Это мой дом, моя родина. К тому же мне сейчас гораздо безопаснее оставаться в этих стенах. Возраст уже не располагает к длительным путешествиям. Я никого не трогаю, веду тихий, уединенный образ жизни, а Дмитрий помогает мне во всем».
«Мы наслышаны о твоей тихой и уединенной жизни», — фыркнул Стрелец.
«Так и знал, что от вас легко не отвяжешься», — недовольно проскрипела мадам Анаит.
«Рано или поздно мы все равно явились бы к тебе. Ты же не думала, что сможешь уйти от ответа за свои злодеяния».
«Какие еще злодеяния? Я много лет здесь живу, и никто пока на меня не жаловался», — возмутилась старуха.
«Я говорю об истории с Горгонидами и Арканумом. Что ты там натворила?»
«Я действовала исключительно по принуждению, меня заставляли силой и угрозами. Пришлось подчиниться, ведь жизнь мне еще дорога, и никто не сможет доказать обратное», — процедила сквозь зубы Анаит. «Но где же в это время были вы, хваленый королевский зодиак, когда здесь погибали люди, а мы отбивали атаки древних морских чудищ? Вы палец о палец не ударили, чтобы помочь».
«Мы ничего не знали о происходящем. Но так ли это было на самом деле?» Тимофей нахмурился. «Минувшим летом, когда все это произошло, королевский зодиак еще состоял из прежних участников. Зная этих людей, можно было не сомневаться, что они пустили все на самотек. Старики прежнего тайного круга были озабочены лишь сокрытием собственных секретов и личными ссорами. Ничто другое их не волновало».
«Вот именно!» — с вызовом бросила мадам Анаит. «А теперь вы вдруг заявляетесь и угрожаете пожилой беззащитной женщине».
«Ну, беззащитной тебя вряд ли можно назвать», — усмехнулся Стрелец и тут же посуровил. «Но довольно любезностей. Что тебе известно о поднятии мертвецов?»
«Не понимаю, о чем вы?»
Анаит демонстративно отвернулась к камину. Отражение пламени задрожало в стеклах ее черных очков.
«О случившемся здесь прошлой ночью?»
«Ах, об этом!» — протянула старуха. «Об этом я ничего не знаю. И почему вы явились с этими вопросами именно ко мне?»
«К кому же еще?» — Стрелец скрестил руки на мощной груди. «Обычно подобными делами занимаются члены Черного Ковена и их окружение. Так что замышляют твои соратники? Или это твоих рук дело?»
«И снова эти нелепые обвинения. Самим-то еще не надоело?»
«Согласись, поводов и предпосылок хватает.
А с чего мне помогать вам? Ты же не думаешь, что я просто так возьму и расскажу тебе все, Стрелец?» — насмешливо спросила старуха. «Вы даже не представляете, на что сейчас способен Черный Ковен. Мы стали гораздо сильнее, чем прежде, а потому сидели бы вы в своих дремучих лесах, да не высовывались, первородные. Расстановка сил в нашем мире постепенно меняется, и очень скоро вас вовсе перестанут бояться».
«И все же лучше тебе ответить на наши вопросы», — угрожающе двинулся к ней Стрелец.
«А если я не желаю помогать вам?» — нисколько не испугалась мадам Анаит.
«Это исключительно твой выбор. Либо ты расскажешь все здесь, либо мы увезем тебя с собой, и ты предстанешь перед судом королевского зодиака. А там всплывут все твои старые грешки, и уж тогда ты точно не отвертишься. Выбирай, ведьма!»
Мадам Анаит повернулась к ним лицом, сняла темные очки, и Тимофей оторопел. У старой ведьмы были глаза рептилии, желтые, со скошенными узкими зрачками. Она вскинула руки и растопырила пальцы, затем начала медленно двигать ими, словно паук, плетущий паутину. По комнате пронесся холодный ветер, пламя в камине затрепыхалось. Вся мебель в гостиной задрожала, в окнах задребезжали стекла, что-то определенно происходило.
«Убирайтесь из моего дома», — прошипела мадам Анаит. «Пока по-хорошему прошу. Я вас не боюсь, королевский зодиак». Последние слова она процедила с нескрываемым презрением.
«Что ж, выбор сделан», — кивнул Стрелец.